Глава 8. Дни складывались в недели, и Изон понемногу начал гордиться тем, как лихо косит всяких врагов. Он уже знал всю фауну и флору детской комнаты, и его перевели на тренажер, где звери не сидели на месте, а вяло атаковали. Пистолет Изона безошибочно поражал их. Даже неинтересно. Однообразие классных занятий тоже ему наскучило. Двойное тяготение по-прежнему воспринималось как тяжелое бремя, но вообще-то мышцы явно приспосабливались. Теперь он после занятий уже не валился без сил на кровать. Зато кошмары стали еще хуже. В конце концов он обратился к Бруччо и получил снотворное, которое, хотя и не избавило его от жутких снов, умерило их интенсивность. Так что, проснувшись, он почти не помнил их. Когда Изон как следует освоил всю защитную технику, которой пользовались пиряне, дошла очередь до тренажера, предельно приближенного к действительности. Разница заключалась только в степени поражения. Яд насекомых вызывал не мгновенную смерть, а всего лишь сильную опухоль и боль. Животные могли нанести болезненные раны, но конечности не отрывали. Словом, волосок, отделявший курсанта от смерти на этом тренажере, был достаточно тонок. Изон ходил по этой имитации густых необозримых джунглей вместе с 5-летними мальчуганами. В их недетской суровости было что-то забавное и в то же время удручающее. В комнатах они еще могли смеяться, но каждый из них твердо знал, что на воле будет не до смеха. Умение выжить определяло общественное положение и социальную ценность человека. В этом смысле общество на пире делилось, условно говоря, на черных и белых. Хочешь утвердиться в собственных глазах и глазах окружающих, умей за себя постоять. Это было важно для выживания народа в целом, но сильно ограничивало развитие личности. Из детей вырастали безликие убийцы, готовые сеять смерть на каждом шагу. Закончив курс, кто-то уходил, на его место приходил другой. Прошло некоторое время, прежде чем Изон сообразил, что из тех, с кем он начинал обучение, уже никого не осталось. В этот же день он пошел к начальнику адаптационного центра. «Бруччо», — сказал он, — «долго еще вы собираетесь держать меня в этом детском тире?»
«Тебя никто не держит», — ответил Бруччо в обычном для него брезгливом тоне. «Ты пробудешь здесь ровно столько, сколько нужно, чтобы тебя можно было выпускать».
«Мне почему-то сдается, что эта минута никогда не наступит. Я уже могу с закрытыми глазами разобрать и собрать любое из ваших окаянных изобретений. Я бью из этой пушки без промаха. Если мне велят, могу хоть сейчас сесть и написать толстую книгу о флоре и фауне планеты Пир и как ее истреблять. Может быть, я еще не достиг того же уровня, что мои 6-летние приятели, но что-то подсказывает мне, что я достиг своего потолка. Ну как, верно?» Бруччо сделал неловкую попытку уклониться от прямого ответа.
«Понимаешь, но ведь ты же не здешний, так что...»
«Ладно, брось», — ехидно сказал Изон. «Куда тебе, прямодушному старому пирянину, тягаться во лжи с представителем более слабой расы, которая в этом деле собаку съела? Я и сам понимаю, что двойное тяготение всегда будет меня сковывать, и что у меня, кроме того, есть куча других врожденных дефектов. Все это так, и не об этом речь. А о том, даст мне что-нибудь дальнейшая тренировка или мои возможности в этом смысле исчерпаны». Бруччо покрылся испариной.
«Со временем, конечно, будут сдвиги».
«Хитрец!» Изон поводил пальцем из стороны в сторону. «Говори, да или нет? Тренировка может дать мне еще что-то?»
«Нет».
Бруччо хмуро смотрел на Изона, который не замедлил окончательно припереть его к стенке. «И что же отсюда следует? Я заведомо не буду прогрессировать и все-таки торчу здесь. Это не случайно. Значит, тебе приказано не выпускать меня. И судя по тому немногому, что я успел узнать об этой планете, приказ исходит от Керка, верно?»
«Он это для тебя же делает», — объяснил Бруччо. «Хочешь, чтобы ты жив остался?»
«Ну вот». «Все выяснилось», — сказал Изон. «И хватит об этом. Я прилетел сюда не за тем, чтобы упражняться в стрельбе по роботам вместе с вашими чадами. Будь любезен показать мне, где тут выход. Или сперва должен быть выпускной вечер? Речи, вручение значков, торжественный ритуал?»
«Ничего подобного», — отрезал Бруччо. «Вообще я не понимаю, как взрослый человек вроде тебя может нести такой вздор. Никаких вечеров не будет. Будет зачет в последнем тренажере. Он связан с внешней средой, так что это даже не искусственный тренажер, а частица планеты. Только самые опасные формы органической жизни исключены. Да и то некоторые иногда ухитряются проникать.
Когда? — выпалил Язон.
Завтра утром. Сперва постарайся хорошенько выспаться, тебе это пригодится.
И все-таки совсем без ритуала не обошлось. Когда Язон утром вошел в кабинет Брутча, тот метнул ему через стол тяжелую обойму.
«Настоящие патроны! Могу заверить тебя, что они тебе пригодятся. Отныне твой пистолет всегда должен быть заряжен».
Вместе они дошли до переходной камеры. И Язон впервые за весь срок учебы увидел по-настоящему запертую дверь. Пока Брутча раскручивал тяжелые болты, к ним подошел прихрамывая хмурый мальчуган лет 8 с перевязанной ногой.
«Его зовут Гриф», — сказал Брутча. «С этой минуты он будет тебя всюду сопровождать».
«Персональный телохранитель?» — осведомился Язон, глядя на коренастого коротыша, который был ему по пояс.
«Называй как хочешь», — Брутча отворил дверь. «Гриф столкнулся с птицей-пилой и на время потерял трудоспособность. И ты ведь сам признал, что тебе никогда не сравняться с настоящим пирянином. Так что помощь тебе будет очень кстати».
«Брутча, ты добряк», — сказал Язон, наклоняясь, чтобы поздороваться с мальчуганом. У 8-летнего телохранителя оказалась железная рука. Вдвоем они вошли в переходную камеру, Брутча запер за ними внутреннюю дверь, и тотчас автоматически начала открываться наружная. В ту же секунду пистолет Грифа выстрелил дважды, и, выходя на просторы пирра, они переступили через дымящееся тело какого-то пирянского зверя. «Символическое начало», — сказал себе Язон. «Они хорошо вышло. Во-первых, он был совсем не готов к атаке. Во-вторых, не может даже опознать обугленные останки». Он напряг зрение, надеясь, что в следующий раз выстрелит первым. Увы, тех немногих зверей, которые им попадались, первым замечал мальчуган. В конце концов, Язон до того разозлился, что расстрелял какое-то зловещее с виду колючее растение. Но он напрасно рассчитывал, что Гриф пройдет мимо его мишени и не проверит ее.
«Это растение нам не угрожало», — сказал мальчик. «Глупо тратить попусту боеприпасы».
День прошел без серьезных осложнений. Язон даже слегка разочаровался, а к тому же промок от частых ливней. Если Гриф и умел поддерживать разговор, он это ловко скрывал. Все попытки Язона затеять беседу потерпели крах. Следующий день прошел точно так же. На третий день появился Брутча.
«Не хочется тебя огорчать», — сказал он, смерив взглядом Язона. «Но боюсь, что выше этого уровня тебе все равно уже не подняться. Меняй носовой фильтр каждый день. Внимательно проверяй обувь и одежду, чтобы не было никаких дыр. Перезарядка аптечки раз в неделю».
«Помни про носовой платок и не выходи без галош», — добавил Язон.
«Еще что?»
Брутча хотел что-то добавить, но передумал.
«Больше ничего. Пора уже самому все знать. Будь начеку. И желаю успеха».
Несколько неожиданно для Язона, он присовокупил к этим словам крепкое рукопожатие. Как только в руке восстановилось кровообращение, Язон вышел вместе с Грифом на волю через главные ворота.